Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Перевод, как всегда, на 22 языка. С нами 30 городов со всего мира. Япония, Китай, Америка, вся Европа и так далее. И тема вебинара – духовная жизнь. Какая она? Сегодня будем выяснять мы это дело.
Есть ли жизнь на Марсе, это мне напоминает.
Да, есть ли жизнь на Марсе. Вот да. Что вот это за жизнь? И что такое духовная жизнь? Вот первый вопрос. Что такое духовная и духовность? Артём из Риги спрашивает.
Это спрашивать нельзя.
Нельзя, да?
Потому что сравнивать две противоположные, даже не противоположные, противоположности это можно сравнивать. Сравнивать эти две формы жизни невозможно, потому что наша форма жизни, она существует только в нашем эгоистическом воображении. Книга Зоар говорит о том, что мы существуем как во сне. Глаза наши повернуты внутрь себя. Мы не воспринимаем ничего из настоящего мироздания, а только лишь ощущаем какие-то флуктуации, какие-то слабые токи, что ли, в нас, которые
рисуют, да?
Блуждают вот так вот по нашей материи, которая на самом деле не существует. То есть все это как бы в чистом демьон, как сказать?
Воображении.
В чисто нашем воображении. Потому что весь эгоизм, он и создан специально только для того, чтобы отразиться от него и построить правильную картину мира. Так что трудно сравнивать эти формы. Но давайте все-таки ближе к делу. Вопросы. По вопросам я готов.
Ну вот вопросы. Что значит духовный, что такое духовность? Можно это духовность?
Дух, слово «дух» откуда вообще?
Вот «дух», Миша спрашивает, хорошо.
Дух – это от слова «руах», ветер. Да? То есть, если материя в своем застывшем костном состоянии, она называется неживая материя, то материя, которая меняется, называется духовной. Вот это, в принципе, две формы существования материи. Неизменяющиеся и меняющиеся. Неизменяющиеся имеется в виду, что она принимает всевозможные различные формы, но не под своим собственным желанием, не сама по себе. Тогда эта материя называется неживой. То есть неживая, растительная, животная, человеческие материи нашего мира, они все неживые, потому что они принимают всевозможные формы по неволе, под вынуждающей их силой. А если бы возникло в материи нашего мира желание и возможность самостоятельного движения, изменения самого себя, то тогда бы эта материя называлась бы уже духовной. То есть духовная материя, в отличие от недуховной, это та, которая может изменяться сама.
То есть в духовном мире, получается, нет ни живой материи?
Нет. В духовном мире любая материя – это та, которая может сама себя менять.
То есть неживого уровня природы в духовном нет, получается,
нет.
Так?
Интересно.
Такого, как у нас. Даже неживой уровень природы в духовном мире, он духовен.
То есть стола нет такого понятия, стол в духовном?
Есть. Но это
как? В нашем мире он не живая природа?
Нет. О такой материи мы вообще не говорим.
Такой вообще не существует?
Нет. А той, которая дана нам сегодня в наших ощущениях, в духовном этого нет вообще.
То есть вы говорите про силы и энергию?
Да.
Вот вопрос Бориса из Минска. Он следят за каждым вашим словом, ответами. Учтите. Борис из Минска спрашивает.
Мне уже все равно. В мои годы вообще, что я и кто я, мне уже не важно.
Ну, тогда...
Следят за всем, включая мои анализы.
Ну, тогда пойдем за этим. Борис из Минска спрашивает. Если мы не ощущаем ничего из настоящего мироздания, то что мы ощущаем, любя, едя, глядя на звезды?
Мы ощущаем, как наслаждается наш ничтожно маленький эгоизм.
Мирок этот, да?
Да, в этом заключается весь наш мир. За его пределами мы ничего не чувствуем. Вот и все. В этом вся наша жизнь.
То есть нет в этом поэзии никакой романтики, ничего. Наблюдать за звездами, переживать это, любить.
Ну почему? Мы в этом живем.
Живем.
Земная материя этим живет. И животные, и люди.
Но к духовному это не имеет никакого
отношения. Но это не духовные переживания, нет. Это совершенно иное. Духовные переживания, я не могу это передать, но это переживание от состояния другого, вне меня. Когда я из себя ощущаю кого-то вне себя, и его мыслями, чувствами, и своей возможностью наполнить их, я существую. Вот когда я этим живу, моя жизнь называется духовной. Я при этом начинаю ощущать себя подобным Творцу, который тоже создал материю и оживляет ее, постоянно ее трансформирует во все более и более высокие уровни. Так вот, когда я ощущаю другого, так, что могу его наполнить, насытить, изменить к лучшему, не по своим пониманиям, а по его желаниям, то я чувствую себя подобным Творцу. И ощущаю тогда то, что ощущает Творец. Вот это и называется духовной жизнью.
Вот тогда,
это ощущение.
Вот тогда действительно базисный вопрос Алексея из Флориды. Каков главный закон духовной жизни?
Главный закон духовной жизни, он же, я бы сказал, основной закон. Он базисный закон. Единственный закон – это жить желаниями других.
Много вопросов, которые как-то смежны, где-то мы упоминали, еще будем повторяться. Из серой балки Костя. Почему духовный мир мной не ощущается?
А потому что у тебя нет... Еще намерение, желание, побуждение к ощущению других вместо себя.
Вот опять же за вами
идет. Что значит вместо себя, когда ты будешь ощущать других как объект, а себя как инструмент для приведения этого объекта в правильное, в доброе состояние?
Ну вот, вот опять за вами идем. Альберт из Познани спрашивает, при чем здесь переживание другого к духовности? Мало ли что переживает моя собака или сосед, который еще хуже, чем собака?
Да, но если я даю другому, наполняя другого, то при этом я ощущаю себя подобным Творцу. И я нахожусь при этом в высшем мире. А тот другой в нашем мире. Мне не мешает, кто это другой, это может быть. Если я могу выйти из своего желания и наполнять его, ощущая его желания как основные, а мои как вспомогательные, как действующие, рабочие, наполняющие, да, тогда я чувствую себя так же, как Творец.
А вот все-таки какое мое намерение при этом наполнить желание
его.
Другого?
Да, наполнить желание другого человека для того, чтобы уподобиться Творцу, потому что я этим... услаждаю Творца.
Вот эта цепочка работает.
Услаждая того человека, я одновременно с этим услаждаю Творца. А я из себя только лишь как инструмент.
То есть вторая фраза, вторая часть здесь важнейшая, да? То есть для того, чтобы насладить Творца.
Ну да, здесь есть очень много нюансов.
Ищем. Женя из Владивостока спрашивает, а в духовных мирах есть ли понятие сила тяготения?
Интересно.
Тяготение? Почему нет? Как это? Любое эгоистическое желание, оно к себе притягивает все, что положительно ему, и отторгает все, что отрицательно ему. Как мы, люди, на своем уровне. Так что сила тяготения – это то, что мне кажется, что мне привлекательно, то я чувствую эту силу тяготения.
И тоже подобные законы, чем больше, тем быстрее больше притягивает?
Подобие не обязательно, что притягивается. Тут есть, ну, допустим, я бы не хотел обобщать это, потому что можно всегда найти и другие возможности. Законы, они очень многогранные, многослойные.
А понятие скорости?
То есть?
В духовном мире. Есть ли скорость?
Скорость в духовном мире – это скорость изменения желания в человеке. Если желание не меняется, скорость нулевая, время останавливается.
Светлана из Харькова спрашивает по поводу вашего ответа. Почему я всю жизнь наполняю желания других, сопереживаю, но никакого Творца не ощущаю?
Потому что вы это делаете ради себя. Вы остаетесь эгоисткой, дорогая. Вот в чем проблема. Да.
Да, вот такой вопрос. Если можно сравнить духовное с материальным. Мы сейчас говорим о духовном. Вот я понимаю, что в материальном многого нам не достает. И нам необходимо постоянно вообще всю жизнь бегать за этими наслаждениями. Так ведь, да? То есть постоянно в нас возникают какие-то недостатки, и мы постоянно пытаемся их наполнить. А вот в духовном мире, там как-то, я слышал, вы говорили наоборот, там наоборот, это огромное количество вообще наслаждений, изобилия, и ты должен только взрастить себе вот этот недостаток, так или это?
Ну, это ты представляешь себе, как будто ты вошел в какой-то магазин или в какую-то лавку, и там столько-столько много всего, у тебя только нет аппетита, ты больной, допустим, не дай бог, или еще что-то, и вот желания у тебя нет, а наслаждений сколько угодно.
Вот так можно себе представить духовную жизнь? Это изобилие, и ты постоянно ищешь...
Никакого изобилия заранее нет. Есть огромная возможность наполнять других. Это не возбраняется никак и ничем, но ты для этого должен обрести особые инструменты, желания, возможности. И тогда, когда ты будешь наполнять других, в это время ты будешь получать от Творца, чтобы наполнять других. У тебя же нечем их наполнить. И поэтому ты становишься промежуточным звеном между Творцом и ними, а с другими. Вот. И поэтому все это проходит через тебя.
Вот Владимир из Нью-Йорка спрашивает, из какого материала сделан махсом, духовная граница?
Материал, он один и тот же, он всегда желание. Ничего другого не создано. Творцом создано только желание. Но когда это желание, оно обретает определенное намерение, направление, то тогда оно превращается в положительное, в отрицательное, в стену там, в какую-то, как махсом, да, и так далее, в экран.
Алиса из Германии спрашивает, а в духовном мире есть ли не только люди, но и другие объекты, например, растения или животные?
Да, только это желание, которое находится на этих соответствующих уровнях. Не живой, растительный, животный, человеческий.
Пример животного в духовном.
Ну, животное в духовном, так что? Это желание животного уровня. Это же не образ, как в нашем мире, там, обезьянка или тигр.
А что это в духовном желание животного уровня? Ну, у нас тут понятно, что это за
желание. Желание наполнять себя на уровне, соответствующем, допустим, или обезьяне, или тигру, или там мышке, кошке.
Вот у нас здесь есть наше желание животного уровня, и есть тигры, мышки и кошки.
Это на самом деле не тигр, мышки и кошки. Это желания, которые вы таким образом видите. Их нет на самом деле. Это эти ваши желания рисуют вам такие образы.
То есть, как мы уже говорили, то есть для того, чтобы наполнить желание, я могу уже передвигаться, да, это же животное. А растение, оно как бы находясь на одном месте, тянется к солнцу, там, воду. Это вот это вот, да, желание, которое... И оно проявляется в том, что мы видим.
Да.
А что значит духовно? Вот мы знаем, у нас животные желания – это желание...
На отдачу.
Нет, это желание к сексу, к семье, к безопасности. Это животные желания нашего мира.
Да.
А что значит животные желания в духовном?
Они по уровню меньше, чем человеческие, не живые, растительные, животные, человеческие, но все они работают на отдачу.
Ну, надо ответить на этот вопрос. Любовь из Москвы спрашивает, что такое женщина в духовном?
Желание, ничего другого. То есть определенного уровня человек, да, в котором определенные типы желаний. соответствующим образом взаимосвязаны и образуют какой-то образ, он называется женщиной. И то же самое с мужчинами, то же самое со всеми. Вы только поймите, что все это множество вопросов, это сводится всего лишь к одному. Желание получать и желание отдавать. Вот только они, два этих желания существуют, и их различная комбинация между собой, она и образует всевозможные так называемые духовные существа. А нашего мира, к сожалению, нет вообще. Он существует только в нашем воображении. И его тоже образуют те же силы, которые образуют в нас и духовный мир. Только для духовного мира мы должны приобрести свойство отдачи, чтобы видеть этот мир и то, что там происходит с двумя этими силами получения и отдачи. А в нашем мире мы уже заранее созданы такими, что можем видеть эти свойства получения и отдачи, которые рисуются нам на нашем экране и представляются нашим миром. То есть все, что мы видим перед собой, неживую, растительную, животную, человеческую природу во всех ее бесконечных сочетаниях и вариациях, это все тоже рисуется нам на нашем экране внутреннем этими двумя силами. Но эти две силы, они на эгоистическом уровне. Как сила отдачи, так и сила получения, они плюс и минус обе силы на эгоистическом уровне. А если мы с вами обретем возможность наблюдать это все в экране, то есть в отражении на альтруистическом уровне, то мы начнем с вами осваивать следующий мир, но тоже, который будет рисовать нам эти две силы, положительная и отрицательная.
То есть я не ошибусь никогда, если скажу, что все это развитие желания. Вот все, о чем мы говорим.
Творец ничего не создал, кроме этого. Там, так и сказано. Барати Яцерра создал злое начало. А все остальное, вот как сколько привлечешь света от Творца к этому злому началу, оно обратится в доброе.
А и что этом... интереснее вообще, видеть вот эти все животные вне себя или внутри себя?
Для того, чтобы исправлять, необходимо видеть их в себе. А как же еще можно исправлять? И как я могу что-то исправлять в этом мире, если я не чувствую, что это я?
Не, ну ведь творец или там программа, природа создали нас так, что я вижу всех животных, растений вне себя.
Вне себя,
да.
Ты себя видишь вне себя.
Для чего?
Для
чего?
Для того, чтобы их более ярко это видеть.
Более ярко. То есть,
конечно.
Есть в этом необходимость?
А сколько ты видишь в себе чего-то?
Ну, мало вообще.
Мало?
Да.
Вот тебе вот вся, весь этот мир, все, что есть вне тебя, это все ты.
Так а что значит исправить свое отношение к этим всем животным, растениям? Как, что это значит?
Это значит возлюбить.
Что с ними начнет происходить, если я дойду до этого состояния?
Ты должен дойти до состояния любви ко всему, ко всем, так, чтобы это стало твоей непосредственной внутренней частью.
Что тогда будет?
Тогда это все вернется в тебя.
И что тогда останется?
Ничего не останется снаружи, будешь ты один.
Угу.
И люди в том числе.
Входят в меня.
Все, да. Это все будет ощущаться с тобой, как твое собственное я.
То есть я как бы собираю этот мир и вкладываю в себя.
Да.
И остается только белый свет.
Да, то есть обратное состояние, как мать рожает ребенка, и он развивается, тоже рожает других, и так далее, и так далее. А это процесс обратный.
То есть крутилось это кино, да? Крутилось это кино на вот этом вот белом свете, и так, а в результате проектор, и все кино, помещаю в себя, и остается вот этот белый свет.
Да, так пишет книга Зоар.
Осталось только понять, что значит возлюбить животные, растения, это как?
Относиться к ним добром или любовью. Почему нет? То есть... Так как они должны были бы существовать, в такой мере ты желаешь их поддерживать. Добром, правильно относясь к их природе. И тогда ты увидишь, что они действительно определяются только твоим отношением к ним. И будет волк пастись вместе с козленком, и маленький мальчик будет их... сторожить там или как-то.
То есть каббалист видит и волка, и ягненка вместе, да, они там...
Конечно, это все взаимодополняющие свойства.
Гармония.
Конечно. Это сейчас твой эгоизм их так разделяет и натравливает друг на друга.
А есть разница между любить растения, животных или людей?
Это от уровня зависит. От
людей тяжелее всего, да? Людей тяжелее всего любить?
Людей тяжело всего любить.
Почему?
Самое простое – это неживую природу.
Конечно. Что там, камушки всякие.
Вот когда говорится, было сначала создано земля и небо, это означает что? Вот относительно желания.
Которое... Два желания.
Два
противоположных,
желания.
Да. И между ними все прочее.
И дальше начинает уже раскрутка.
Да.
Растения, животные и так далее.
Непонятно, вот любить я все-таки не могу понять. Можно как-то.
Ты не понимаешь, что значит любить.
И мы их кушаем.
Любить это значит заботиться об объекте любви больше, чем о себе.
О каком-то животном я должен заботиться больше, чем о себе?
Ну да. И о неживом, и о растительном. Соответственно, со своих внутренних неживых растительных животных человеческих желаниях, так ты должен из них так относиться к внешним. И тогда все они окажутся внутри тебя. Ты увидишь, что нет ничего снаружи.
Да я к своим желаниям так не отношусь. Я их особо не люблю. Свои даже желания. Уже какие-то чужие, которые вне меня как-то...
Ну, это потому, что таким образом тебе дается возможность обрести ступень Творца. Ведь ты находишься сейчас в противоположном отношении к нему, тем, что относишься ко всему миру эгоистически. Исправляя себя в альтруистическом отношении к миру, ты начинаешь видеть, как видит мир Творец. Это значит приходить в подобие с ним.
Это процесс постепенный или это вот как-то случается?
Нет, постепенный. Это все только с твоим участием.
Вот Ян из Торонто по этому поводу спрашивает. Они определяются только моим отношением к ним? Это какое-то чудо просто. Я меняю свое отношение, меняется весь мир?
Да, конечно. А весь мир уже он тебе. Это же все вот та вот кинопроекция. Так ведь происходит. Так что это все на самом деле не так сложно. Надо просто немножко больше заострить наше внимание на этом и все время представлять мир таким образом. И вдруг ты начинаешь видеть, что на самом деле, знаешь, как в кино, появляется дымка, туман, и новое совершенно, и новый мир за ним раскрывается. Да?
Сказали, что плохо ощущать себя. Денис из Ростова спрашивает, а почему плохо, если меня сделал таким совершенный создатель?
Совершенный создатель сделал тебя несовершенным, абсолютно противоположным себе. Так что сегодня то, что ты в себе ощущаешь, ты должен начать с помощью кабалы ощущать себя противоположным Творцу.
Вот как раз Наталья Пронина спрашивает, с какого момента начинается вот эта вот духовная жизнь у человека?
Когда он начинает пытаться во всем, что ему, во всем, то, что он ощущает, когда он начинает пытаться в этом во всем видеть, нет никого, кроме него. Что только Творец определяет его свойства, его чувства, его мысли, и все, что в этих свойствах, чувствах и мыслях, он ощущает. Все это не он сам, а Творец, который все это создает.
Может быть, это и есть ответ Миши, что этим он начинает любить это все окружающее его, да? Вот благодаря этому.
Он начинает таким образом...
Приближаться хотя бы к этому, да?
Да.
А нельзя как-то заменить это слово «любовь»? Кто путает.
Меня уже давно не путает.
Вы не находите
кого-то любишь?
Какого-то другого слова не находите?
Нет, я так привык к этому. Я помню, что это, да, было как-то мне... Но я был тогда еще молодым каким-то там, 30-летним. Но сегодня, в 70 лет, мне уже не кажется. Я уже не путаюсь.
Нет, людей путают.
Мы с Мишей преподаем, он все время просит заменить слово. Он говорит, взаимопроникновение, взаимопонимание.
Сближение.
Еще какое-то слово красивое, техническое есть. Ты не помнишь, да?
Технология создания каких-то связей.
Связи.
Да, но если мы говорим о чувстве, ты можешь, конечно, заменить это каким-то техническим термином. Когда я проникаю в желание другого человека, другого объекта, и его желания воспринимаю как свои, и начинаю наполнять эти желания, тогда мое отношение к желаниям чужого человека называется любовью. Ну, как мы это назовем еще? Назовет наполнением.
Нет, не звучит.
Тоже не звучит.
Не звучит?
Нет.
Ну, а как еще?
Вот так вот любовь потом с пояснением.
Это и сочувствие, и сострадание, и восприятие, воспринимаемость, чувствительность. Ну, все это вместе. Это одно слово такое. Любовь, оно вообще ни о чем не говорит. Это какое-то слово вообще не love. Как корова мычит. Love. Ну.
Есть еще слово хуже. Это отдача. У нас два слова, самые прагматичные такие. Любовь и отдача. Все. Это просто людей убивает.
Отдача – это вообще технический термин. Как я играю в пинг-понг со стенкой, да? Отдача.
Нет, они в сочетании, отдача и любовь, они звучат, по-моему.
Звучат?
Да. Любви и отдачи. Ты как бы соединяешь, дополняешь все эти два термина.
Но они путают очень людей. Спроси у любых людей, особенно у женщин.
Ну?
У них любовь ассоциируется, ну, очень четко с земной любовью, с земными отношениями. Эгоистическими, конечно, но это очень, очень глубоко сидит в женском организме.
Да, ну вы же
в женском восприятии.
Ну, вы же
у мужчин немножко меньше.
Ну, вы же говорите, у женщины это ближе, потому что у нее есть любовь к ребенку. Есть это,
да, да, да. Где... Только именно поэтому, что у них, да, любовь к материи. У них любовь человеческого уровня, земного, связана с любовью на животном уровне, к ребенку. И поэтому у них оно очень... Это определение, оно очень четко сидит внутри. Да, а у мужчины не настолько. Поэтому у мужчины легче применять определение любви, термин «любовь» к духовным действиям.
Но зато мужчине тяжело отдача. Слово «отдача», оно ассоциируется...
Нет, у мужчины намного легче.
Да?
Вообще, да. Вся духовная работа для мужчины намного легче, чем у женщины. Поэтому женщина вообще не накладывается на нее столько духовных функций, сколько на мужчину. Если бы у нас были такие тяжелые условия для духовной работы, как у женщин, мы бы не справились.
Так женщина ближе к духовности, по большому счету?
Нет, женщина, нельзя сказать, ближе. Это совсем разные объекты. Но женщины намного сложнее.
А кому легче отдавать, мужчинам или женщинам?
Легче отдавать? Мне, допустим, кому легче отдавать, мужчине или женщине?
Не, вообще.
Кому легче проявлять свойства отдачи?
Да, свойства отдачи. У кого легче проявляется, у мужчины или у женщины?
У мужчины. Несомненно, у мужчины. Женщина намного глубже увязана в природе нашего мира. Потому что она... На двух уровнях работает, на человеческом и на животном. Так что...
Это разные уровни авиют или это не связано?
Угу, разные уровни.
Да. С другой темы вопрос. Александр из Беларуси. А логика нашего мира в духовном сохраняется? Например, 2 плюс 2 тоже 4?
Логика нашего мира в духовном не сохраняется. В духовном нет этой арифметики. Нет. Есть вообще много арифметик разных в духовном мире. То есть, попросту говоря, ты можешь определять, как 1 плюс 1 – это 2. Но смотря с чем ты имеешь дело.
Ну, это как духовная арифметика. Это гематрии буквенные, гематрии слов, вот эта вот арифметика. Что это такое? Тоже к желанию имеет отношение?
Это имеет отношение к желаниям, конечно, потому что каждая буква, она представляет собой сочетание различных сил отдачи и получения, которые создают именно эту форму. И эта форма является базисной. Поэтому 22 буквы, они являются базисными, то есть нет другого. 9, 9 и 4 – это 22 буквы еврейского алфавита, которые образуются именно 10 сферот бины, 10 сферот, 9 сферот бины, 9 сферот зарампина и 4 сферот малхут. Вот и все. И еще 5 дополнительных, которые образуются из парсы.
То есть вот это построение точка, да, горизонтальная линия, вертикальная линия, это все силы, да?
Да, которые... это все определенное сочетание двух сил, отдающий и получающий, представляет собой буквы. И иного сочетания нет, другого не придумаешь, потому что свыше свет, воздействуя на духовную точку, на точку, которую создал Творец, он воздействовал на нее и по дороге собрал вот эти вот всевозможные сочетания своего воздействия на желание черной точки. И поэтому эта черная точка, когда отражается на этом белом свете, вырисовывает именно соответствие между высшим светом и собой, своим желанием. Получается всего лишь 22 трафарета.
Можно к арифметике вернуться? 1+1, получается, не 2, может, из-за какой-то синергии, получается, другая сущность.
Дело в том, что мы же не складываем просто 1+1. Что значит 1? Если 1 – это Творец, и 1 – это творение, то что значит…
Что 2? Что это такое? Остается 1.
Надо определять, что ты делаешь.
Одна душа, один
человек. На разных уровнях у тебя будет разная математика. Разная математика. Что интересно в ней, что действительно законы гематрий, они одинаковые везде. То есть 10 сферот, они не меняются. Но в математике нашего мира это не отражается.
Вот гематрия – это как язык дополнительный?
Это, я бы сказал, не дополнительный язык. Это основной язык. Это язык, один из языков описания высшего мира и процессов в нем.
Потому что Бар-Сулам описывает 4 языка. Это Тора, да, Кабала, но... а о гематриях он не говорит. Гематрия – это что-то другое?
Гематрия – это входит в Кабалу.
Угу. Вот Кабалу. Вопрос по поводу скорости, что в духовном мире есть только ускорение, вы как-то говорили, а нет скорости вообще постоянной. Как это понять?
Что значит, только производная. Как ты в нашем мире находишься в состоянии покоя или движения, то в духовном мире покой – это сразу же ноль. Не существует. Как только останавливается... я тебе скажу, это в микромире то же самое. Попробуй остановить какую-нибудь элементарную частицу. Она не может быть в неподвижности. Она исчезает.
Да, но у нее постоянная скорость, а здесь мы говорим об ускорении.
Постоянная или непостоянная, это не важно, но она не может быть в застывшем состоянии. В постоянном состоянии, я не знаю, в нашем мире, конечно, мы наблюдаем якобы такое движение среди тел нашего мира, но... я не знаю, в микромире, но в духовном мире постоянства нет. В духовном мире только лишь ускорение, положительное ускорение.
А что такое покой вообще в духовном?
Как?
Покой. Что такое покой? Что это за состояние?
Покой – это когда я наслаждаюсь постоянным приложением своих усилий и их увеличением. То есть покой относится к моему состоянию удовлетворения того, что я непрерывно и все больше работаю.
Вот Хазанов из Томска спрашивает, какие основные законы повседневности определяются событиями и законами духовного мира?
Самое главное, что можно сказать здесь в общем, что весь наш мир, он определяется духовным миром, потому что весь наш мир, он развивается под воздействием эгоистического своего развития. И когда это наше эгоистическое развитие получает сверху постоянную подпитку светом, и мы развиваемся эгоистически, то это все определяет весь наш мир. Нет в нашем мире никаких посторонних движений, никаких, что бы происходило бы случайно, а все происходит только под воздействием высшего мира.
Можно сказать вот так еще снова обобщаю, упрощаю, что все законы нашего мира, вот которые мы знаем, все законы подчиняются одному единственному закону духовному. Можно сказать, что есть только один закон?
Есть только один закон – привести всю материю в полное соответствие с Творцом.
А почему мы чувствуем множественность законов? Закон притяжения, сообщающих сосудов, чего только хотите?
Мы разбиты, мы же являемся разбитым сосудом Адама. Адама, то есть сосудом, который был подобен Творцу. Адам от слова «подобный». Так вот, это общее одно желание, которое было подобно Творцу, разбилось, стало эгоистически состоящим из 613 частиц желаний, которые абсолютно противоположны друг другу. И поэтому наш мир кажется нам таким многослойным, многогранным, разбитым, как в калейдоскопе, когда все время там что-то двигается и дает разные картинки, краски и так далее.
Азар из Баку спрашивает, а можно ли использовать материальные блага как инструмент для работы духовным, для духовной работы?
Не знаю, а как именно. Но когда мы в группе находимся, когда мы находимся еще в наших телах, то мы используем, мы можем использовать, что значит материальные блага. Вот я сижу на мягком стуле, пью теплый чай, ну, под кондиционером. Это материальные блага, если я не знаю, что они имеют в виду. Но каббалист, он находится в своем теле животном, и он, естественно, желает чувствовать себя комфортно, чтобы его это животное тело не мешало ему работать духовно. Никому не надо зря навязывать себе какие-то страдания. Да?
Я вот сегодня в новостях прочитал, что в нашем материальном мире именно люди для семейных пар больше подходят, если они из одного менталитета. То есть близки как бы по духу. И вот как раз вопрос такой, Вардан Агинян спрашивает, что означает человек близкий по духу, как вот в духовном. Там наоборот, люди противоположные, они более близки по своим свойствам или нет?
Нет. В противоположностях нет ничего хорошего. Нечего думать нам и пытаться строить нашу жизнь на каких-то романах.
То есть вы согласны с тем, что в нашем мире желательно быть
подобным.
Подобным.
Особенно подобным в духовном.
Ну, то, что ученые говорят.
Да, то есть физически, конечно, мы не подобны. Если я мужчина, то супруга женщина. Если у нее там свои какие-то женские свойства, качества, у меня мужские, тут уж ничего не сделаешь и не надо. А вот общее направление в жизни, оно очень важно.
Так вот,
иначе мы не будем чувствовать, что мы вместе живем. Понимаешь? Ну, то есть приходить домой, кушать приготовленную еду, ложиться спать, выполнять свои супружеские обязанности, уходить утром опять на работу. Если при этом ты не чувствуешь, чем живет другой человек с тобой рядом, находящийся. Ну, если есть дети, так это все как-то забивает, заполняет. Но, в принципе, в наше время это недостаточно, и мы уже не желаем выходить замуж, жениться, иметь детей и так далее. Поэтому настоящая семья – это та, у которой существует общая духовная цель.
То есть вы не видите, как глобализация стирает эти границы, что люди разные по свойствам могут быть, по ментальности могут жить вместе?
Нет, они не будут жить вместе. Наш мир будет все больше и больше разобщаться.
Окей, а в духовном как? В духовном надо... Должны быть...
А в духовном, если я чувствую, что мне для того, чтобы достичь духовной цели, желательно быть рядом с этим человеком, то я с ним рядом. Я с ним работаю, даже если он мне не очень приятен, или в чем-то я не люблю его какие-то свойства, или что. Я работаю с ним на духовном уровне.
Но есть какие-то понятия родственные души? Вот что-то есть такое?
Это только среди бандитов.
Нет такого, да?
Скажите, вот Игорь спрашивает, когда человек станет полностью независимым от Творца?
Когда он станет подобным полностью Творцу. А как еще?
То есть Творец, получается, этого и хочет, да? Чтобы он стал независимым от него.
Да. Он желает нашей независимости.
Екатерина из Киева. А как животное тело может мешать работать духовно? Это же, может, просто разные уровни.
Животное тело может мешать, если оно неуправляемо. Но если человек управляет им и использует животные желания для того, чтобы успокоить себя и привести в состояние, когда его побуждения духовные движут им, тогда все нормально.
Вот Андрей из Винницы спрашивает, а может так оказаться, что духовный мир существует тоже только в воображении только каббалистов? В чем критерий, гарант истинности?
Ничего другого нет. Никаких. Никто тебе не может обещать и давать вообще какие-то клятвы на то, что духовный мир существует более реально, чем наш мир. Никак. Только то, что наш мир нереален, это уже раскрыто каббалистами. И мы это ощущаем. И находимся над нашим нереальным миром. И понимаем, что он таким создан специально, чтобы мы от него оттолкнулись и вышли в реальный мир. А реальный мир высший, духовный, он реален, потому что в нем мы раскрываем Творца. Единственную движущую силу. Нет никого, кроме него. И тогда мы действительно определяем, что он реальный и существующий. Только потому, что мы раскрываем в нем единственную силу, управляющую всем.
Александр из Одессы спрашивает, ощущать то, что ощущает Творец, это возможно? И вообще, что ощущает Творец?
Да, естественно, высший мир. Если я ощущаю высший мир, то я ощущаю в этой мире Творца. Это сила, которая наполняет, содержит, держит этот высший мир.
То есть это объективно? То есть я ощущаю то, что Творец ощущает? То есть я так чувствую?
В той мере, в которой я ощущаю высший мир. Если мы собираемся вместе в десятку, и мы создаем между собой определенные отношения, если это отношение на 1/125 хотя бы подобны Творцу, то мы ощущаем в наших отношениях взаимных Творца. Нет. Он раскрывается.
К примеру, допустим, я наслаждаю какого-то человека. Я понимаю, что он наслаждается, он наполняется от меня. Так же ощущает каббалист?
Если я наполняю другого человека, я должен ощущать то, что ощущает он.
Угу. Так я ощущаю, что он наслаждается.
Да.
Также можно ощутить, что Творец мной наслаждается?
Да.
Я его наслаждаю?
Да.
Вот из Москвы вопрос. Поднимается ли при этом духовно другой человек, которого я наслаждаю?
Смотря на каком уровне находится он и я.
Вот Игорь из Болгарии просит определить в духовном, что это такое. Рождение, смерть, слияние, отторжение в духовном.
Это все взаимное сближение желаний. Желания могут быть абсолютно противоположные, то есть это крайне удаленные, полярные. Они могут приближаться друг к другу, если они становятся более подобными. Они могут совмещаться частично, образовывать общий сегмент между собой и могут полностью накладываться друг на друга, если они подобны полностью друг другу.
Что тогда смертью называется в духовном?
В духовном мире нет смерти.
Ну вот он просто определит, что такое рождение, что такое смерть духовная.
Нету такого. Рождение, да. Рождение – это тоже не такое, как в нашем мире. А рождение, то есть когда появляется желание, и это желание начинает приобретать экран все больше и больше и больше. Это духовное рождение и развитие. Вот. Духовной смерти нет. Есть переход с одного уровня на другой.
А когда мы говорим, откладывается желание, с которым человек не может работать, это называется как бы, не называется как-то убить на его, на нет, время, нет,
нет? Нет, нет, потому что мы потом с ним будем работать. Так много есть таких возможностей, когда мы переходим с одного состояния в другое и в следующем состоянии используем частично предыдущее, а частично остальные наши заготовленные заранее желания будем использовать на более высших ступенях.
Вопрос о материальном. Эмилия спрашивает, чем больше наливаешь водки алкоголику, тем больше ему служишь? Мы говорили про отдачу.
Вы действуете этим для того, чтобы насладить алкоголика, а алкоголик действует этим для того, чтобы насладить Творца? Я спрашиваю. Если да, то да. Другого ответа нет и не быть не может. То есть отдача, она в конечном, она исходит от Творца через всех нас и по цепочке должна вернуться к Нему. Потому что она... Это значит, достичь состояния, когда мы ощущаем, что вызываем радость Творца, нахатрох и отсрок, как сказать?
Насладить Творца.
Насладить Творца. Mm. Да.
То есть, если кто-то что-то очень хочет, и мы ему начинаем это давать, давать, давать.
Ничего это не значит, почему я должен ему давать. Я при этом действительно достигаю состояния, когда я наслаждаю Творца, то есть присоединяю к себе еще какие-то дополнительные желания, и в них я действительно отдаю через этого человека Творцу.
Все-таки есть вопрос. Егор спрашивает, почему, когда движешься по духовному пути, все так запутано, непонятно, куда движешься? Еще вот...
Ну, запутано и непонятно. Это потому, что еще, наверное, вы не выявили для себя правильную траекторию движения, не выявили законы коммутации между собой, между вами и другими. Поэтому еще, конечно, путь не выяснен, не ясен. В тумане движемся, да. Вот сидим на телеге, она подскакивает на всяких ухабах и движемся в тумане. Даже кобыла, которая тащит нас, не видна.
Это хороший образ.
Да, вот так вот.
И что сейчас выплывет, там неизвестно.
Когда, как у Гоголя.
Такой вопрос. Вы как-то говорили, что в духовном два состояния есть. Любовь и ненависть, они находятся вместе. Ну, любые другие состояния, они одновременно.
Невозможно одно без другого, конечно.
Вот. А в нашем мире это тоже по отдельности.
Нет.
Есть или любовь, или ненависть. То человек находится или в этом состоянии, или в этом. И это вот разница между духовным и материальным, можно так сказать?
Да и в нашем мире тоже этого нет, только мы не ощущаем одновременно эти два свойства.
Они есть оба.
А они есть оба, обязательно. Поэтому от любви до ненависти один шаг, говорят. Обязательно есть.
То есть
то, что ты любишь, в тебе подсознательно существует, а другая отрицательная картина. То, что ты не любишь и ненавидишь.
Это как бы эти два состояния создают объем, в котором проявляется вот эта духовность. Так?
Да.
Можно так сказать?
Да. Не может быть такого, чтобы я что-то любил без определения, что я противоположно ему не люблю.
Дима из Теплого Стана спрашивает, зачем нужно так много миров?
5 миров?
Да.
Зачем? Всего-то?
Ну зачем так много нужно?
А наш мир не считается за мир. Он считается за темную точку.
Еще лучше. То есть, допустим, один отставим.
Духовные миры нам необходимы для того, чтобы подняться до уровня Творца. Потому что от Творца свет начал воздействовать на созданное им желание. И это созданное желание начало под воздействием высшего света все время развиваться, пока оно не достигло на 125-й ступени от Творца состояния, называемого наш мир. Мир. Тут оно взорвалось, разорвалось, и мы с нашего мира, собирая его постепенно, поднимаемся обратно по 120 ступеням, 125 ступеням до уровня Творца.
То есть вы говорите, большой взрыв, он там внизу, да? В нулевой этой ступени.
Да, да, конечно. Большой взрыв.
От него только начинается.
Это наш мир, да.
Наш мир.
Конечно.
Вот как раз о мирах. Вот вы говорили, что...
А в нашем мире нет ступеней, чтобы мы поднимались.
Вы говорили, что в материальном все разделено на множество маленьких объектов. Да, вот как соты, вот эти вот пчел. То есть мы видим мир вот разделенный, и причем еще разделенный на неживую, растительную, животную, человеческую природу. А в духовном вы сказали, что все явления происходят в одном теле. Как это вообще понять, что значит в одном теле?
В общем желании. Может быть, это имелось в виду. В духовном все происходит в общем желании. То есть могут быть очень много противоположных всевозможных желаний, стремлений, направлений, свойств. Но все они объединяются одним общим экраном. Я собираю их все вместе. Все. Все плюсы, минусы, как бы один мешок. Завязываю его и хочу использовать его для наслаждения Творца.
А, то есть разнообразие существует?
Еще какое?
Это можно сравнить, как, допустим, тело человека? Там огромное количество всевозможных тканей есть, систем и так далее. Но они все существуют в определенном...
Ты, допустим, все это тело направляешь на определенную задачу.
Да.
Да.
То есть значит... так это в духовном, да?
Да.
То есть одно намерение, и куда там все направлено? Духовно.
Насладить Творца и в итоге получить в этом наслаждение себе.
Татьяна из Ростова спрашивает: «Дорогой учитель, до занятий каббалой я была легким, радостным человеком, а сейчас ушли восторженность, легкость и смешливость. Я стала наблюдающей, тяжеловесной. Почему?»
Сколько лет? Не пишет женщина. Ну, то есть, это Ростов-на-Дону? Это вот она сидит там? Ага, ясно. А нет, кто-то другая. Ты кто? Покажите мне ее. Вот это, ага. Ну, нет, она не тяжелый человек, чего там.
Радостный.
Да, немножко стеснительная такая. Так, что я могу сказать? Вы знаете, сказано так. Увеличивающее знание увеличивает скорбь. Конечно, человек, который занимается каббалой, он не может быть легким, легкомысленным, просто приятным таким, он все-таки включает в себя очень много-много всяких разных и противоположных свойств, мнений. Поэтому каббалист, он, конечно, человек нелегкий. Это не мужчина и женщина для флиртов. Это для серьезной жизни, для работы над собой в постижении Творца. Так что, конечно, мы уже не увидим вас такой легкой, летающей бабочкой. А вы будете уже серьезной девушкой.
Ну, в этом много радости.
В этом много радости, в этом много постижения, в этом наслаждение постижением все-таки высших миров, высших свойств, высших причин и следствий. Так что легкомысленность, она оставляет после себя горькую пустоту. Да.
Насколько я понимаю, вот, опять же, духовное, материальное. Мы сегодня говорим о духовном. Материальное нам более-менее понятно. Мы в этом существуем. А можно ли так сказать, что в материальном мы наслаждаемся лишь результатом? То есть работа для нас — это как средство, и мы ждем все время результата. А в духовном, если я правильно понимаю, там…
Результат на месте.
То есть ты наслаждаешься от самой работы, так?
От самой работы, да. От того, что я устремляюсь к Творцу и все время пытаюсь найти, как больше можно на Него подействовать, направиться на Него, то в этом заключается мое наслаждение.
И вот это правильно я понимаю, что исчезает время, поэтому и нет времени.
Времени, да, поэтому.
Вот именно поэтому. Нет. А в нашем, из-за того, что время — это, можно так сказать, что время — это от начала расстояния от работы до результата, да?
Да.
И чем это так?
Да, да, и поэтому мы растягиваем, можем растягивать или сужать время. А в духовном мире оно на месте.
Это поэтому большие каббалисты, как говорится, говорят, хотели бы забыть весь как-то все это.
Ну, нет, это…
Нет, не поэтому.
В духовном мире время, оно измеряется только между действиями.
Все-таки в нашем мире можно испытать? Вот есть такие примеры, где человек работает и наслаждается от самой работы? Ну, кроме там детей, которые играются.
Подойди к любому мастеру. Он наслаждается. Это может быть музыкант, это может быть скульптор, это может быть слесарь.
Краснодеревщик.
Да, какой-нибудь плотник, неважно кто. И если он мастер, он наслаждается своей работой. Он уходит в мастерство, для него это забвение, для него это наслаждение. Но это не каббала, конечно. Но это искусство, это мастерство.
Это хороший совет, да? То есть можно посоветовать человеку,
не
если
надо,
он хочет наслаждаться.
Не надо, ну и что он будет?
Чтобы сделать… нашел какое-то дело, которое бы ему доставляло удовольствие,
ну,
на хорош, работе.
Да. Нашел себя в какой-то маленькой нише, пока не умрет. Ну, так для чего существовать?
То есть не надо такое рекомендовать?
Нет. Нет.
Ладно, не будем.
Я понимаю, что… я знаю по себе, что очень часто использовал эту возможность, данную нам природой, уходить в мастерство. Когда ты наслаждаешься своей работой, и сама работа является целью, чтобы она красиво выглядела, чтобы она дала вот такой вот именно результат. Но, конечно, это не… Это не результат жизни.
А, кстати, занимаясь каббалой, тоже можно упасть в какое-то такое искусство? Ну, в самой
нет,
каббале.
В каббале тебе не дадут. Нет, тут уже Ничего, в тебе будут возбуждать такие вопросы.
Ну, там, книжки писать, еще чего-то такое.
Нет, это все проходит. Это все тоже нет. И книги тоже надо уметь писать. Это все развивает, но это тоже не самоцель. Но будет, останется после тебя там 20 книг, дальше что? Это же не ты, это какие-то книги. Ну, будут называть твое имя, какой толк с этого? Где ты в этом во всем?
Все меняется, действительно. Вот так все переворачивается.
Когда-то ради этого люди жили.
Вообще, это можно было делать.
Да.
Чтобы так сказали о тебе, произнес тут.
Нет, сегодня это бесполезно, и не нужно ни к чему. Какая мне разница, как обо мне будут говорить?
Окей, как все-таки избавиться?
Миша. Блиц у нас есть.
Очень много вопросов, и чтобы как-то немножко восполнить тему. Блиц. Армен из Ташкента. А что есть мера духовного усилия?
Мера духовного усилия, как в нашем мире, это килограммы или ньютоны, да? То мера духовного усилия – это единица измерения, которая измеряется в желаниях. То есть мера авиюта – 0, 1, 2, 3, 4, 5 на каждом уровне.
Ирина Лямешева, можно ли определить духовный уровень человека, его духовность?
Да, может человек определить свой духовный уровень. Или каббалист, который выше его, может взвесить и определить его духовный уровень.
Арсен из Ростова. А можно ли застрять в Махсоме на духовной границе?
Нет. Махсом – это такая штука, которую ты или проскакиваешь, или перед ней.
Не вязнешь.
Находишься, да.
Зина из Техаса. Зачем Творцу наша отдача? У него есть какие-то нереализованные желания?
Привести творение к совершенству. Это его задача.
Владимир из Томска. Как проявляются законы духовного мира в духовной жизни людей, не знающих каббалу?
Проявляются инстинктивно и подсознательно. Они совершенно не знают, что с ними происходит. Так и проявляются.
Марк из Лондона. Где каббалисты чинят духовные инструменты, если они ломаются?
Духовные инструменты, они не ломаются. Они сломались один раз. А затем они только проходят восстановление. Сломались в грехопадении Адама, а затем только лишь восстанавливаются.
Евгений из Винницы. А чем принципиально отличается земное соединение от духовного единения?
Земное соединение чисто эгоистическое, использование друг друга для самонаслаждения, а духовное оно для того, чтобы наполнить другого.
Роман из Львова. Что такое богатая духовная жизнь?
Богатая духовная жизнь – это в которой сочетается свет хухма и свет хасадим вместе.
Угу. Леонид из Мюнхена. Как создаются миры и кто ими на самом деле управляет?
Миры – это внешние инструменты, в которых существует душа человека, внутренний инструмент. Кто ими управляет, естественно, высший свет или Творец. Созданные они распространением высшего света на созданное Творцом желание эгоистическое. И вот через эти миры, через этот подъем в мирах, человек должен достигать Творца.
Юлия из Днепра. Управлять животным телом ради духовного продвижения нужно силой воли или силой страха?
А зачем? А что с ним делать, с животным телом? Не надо им никак управлять, надо дать ему то, что надо, и все. Оно как конь, как осел. Вы должны его кормить, мыть, ложить спать, давать ему все, что ему надо для жизни, чтобы оно вам помогало в духовном восхождении.
Анатолий из Краматорска, от чего и как оттолкнуться, чтобы выйти из этого мира?
Оттолкнуться от своего эгоизма и подняться над ним.
Артак из Армении. Что является самым надежным компасом при путешествии по духовной реальности? Как нам не заблудиться?
Свойство отдачи. Все больше и больше свойства отдачи.
У нас одно единственное объявление на сегодняшний день. 27 числа, буквально послезавтра, в Санкт-Петербурге начинается новый практический курс, работа в группе, практикум. Приходите, как раз попадете на самое начало. Ваши пожелания.
Я советую всем, и советую это постоянно, и неважно кому, начинающим или продолжающим, будьте с нами на утренних уроках. Тот, кто не видел сегодняшний утренний урок, он был проведен мною с нашими друзьями, товарищами со всех концов мира. Посмотрите его, и даже не один раз, если можно. Мы разбираем там самые основные вопросы духовного восхождения. На наших утренних уроках вы можете все это увидеть, и я думаю, что именно это вас и определит в достижении духовной цели. Будьте здоровы, удачи, до свидания.